Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори програма «Неофіт». Я Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати отця Якова Кротова. Слава Ісусу Христу, отець!
Слава Марійки!
І так ми вже, можна сказати, завершаємо цей цикл 10 заповідей і підійшли к останній 10-й. «Не пожадай нічого, що є власністю твого ближнього». Ось так українською мовою звучить. Ну, а отець Яків запропонував ще й про жлобство більш конкретно поговорити, порезюмувати, прокоментувати. І так, отець, давайте тогда со жлобства і начнем. Що це таке жлобство і кого можна називати жлобом з повною, так сказати, компетенцією діла?
Ну, жлобство. Вы понимаете, конечно, тенорастяжимый просто в последнее время он мне часто встречается, и задумываясь над окружающей действительностью, я его вспоминаю чаще, чем, скажем, скупость, скупердяйство, зависть, смердяковщина. И вот почему. Потому что, когда делали революцию, то ее делали в основном ведь нищие люди. Ее делали бедняки. То есть революция была таким же выплеском нищеты, ну, как сейчас вот где-нибудь в Кувейте, где эксплуатируемые нещадно мигранты восстали, можно сказать, против элиты. Это с нищеты все шло. Уже поэтому мы не имеем права сильно заступаться за дореволюционную Россию, что какая она была хорошая. Вот. Сегодня ситуация чуть-чуть другая. И я бы определил жлобство как нежелание человека делиться даже тем, что ему не принадлежит, или тем, чем он не может воспользоваться. Идеал жлобства – это собака на сене. Вот, сено, оно не собачье, оно хозяйское. Вот, собака, в принципе, на сене ей лежать неудобно. Вот, и если собака все-таки не дает сена, то вот это символ жлобства. Значит, есть вещи, которые я могу дать легко, они, строго говоря, даже не мои. И в этом смысле, вот смотрите, не пожелай осла ближнего твоего. Там, не пожелай Мазерати ближнего твоего, не пожелай Роллс-Ройса ближнего твоего. Роллс-Ройс моего ближнего мне не принадлежит. А мне все-таки жалко, что он у ближнего. Я считаю, что его не должно быть у ближнего. Я не к тому, что Роллс-Ройс надо отдать мне. Вот. Но жалко. Другое дело, что жлоб часто не отдает того, что у него как бы распоряжение в хозяйственном владении. Вот. И оно, в общем-то, чужое. Ну, кстати, Крым – хороший пример. Вот. Между прочим, это существенно для понимания психологии. Перекошенной психологии. Давайте назовем ее психологией чести. Ну вот усадьба Архангельская, усадьба Останкино. Роскошные усадьбы, которые обходились своим владельцем Юсуповым в, ну, не в одну сотню тысяч рублей каждый год. То есть это расходные усадьбы, их так называли. Доходы получали с каких-то других усадеб. Сегодняшняя Россия – жлобская страна, для меня это очень важная характеристика, потому что она воюет, ну вот мы же формально не захватили, не присоединили Абхазию или Приднестровье, хотя реально, конечно, это наша собственность. Вот. То есть нам не так важно даже вот формально, что это мое, но что это и не чужое, это и не твое. И здесь вот эти вот представления о чести, что чем больше я отобрал у чужого, тем я значительнее. Это для меня чести прибавилось. Ведь когда-то на заре истории человечества вот эти идиотские, глупые представления о чести, которые мерились тем, сколько я отобрал, неважно, я это сгноил, может быть. Это синдром Гобсека. У меня есть, я это гною, мне это не нужно, я жлоб. Вот. Но зато я утверждаюсь над другим.
Интересно, вот такая у нас сегодня беседа будет, дорогие слушатели. Думаю, вы уже так поняли по ходу, что тема предстоит горячая, актуальная, ну и сложная, действительно. Дорогие слушатели, давайте так, вот с этих первых минут, вот пишите нам, пожалуйста, свои вопросы, а звонить где-то уже после экватора, договоримся. Вот сейчас нам пишите на социальные сети Facebook, социальную сеть Facebook и в Skype FM 6968, адрес в Skype. Отец, а вот такая вот, скажем так, психология жлобства или грех жлобства, она присуща больше людям бедным или богатым, как по-вашему?
Я думаю, что как любой грех, это совершенно поверх барьеров, независимо. Вот. И, но, собственно, любая война, которая тоже апофеоз жлобства, вы понимаете, скупец не будет воевать, он пожалеет деньги на войну. Вот. А жлоб будет, причем жлоб будет недоплачивать своим собственным солдатам. Не свои деньги, казенные. Он будет экономить и все-таки гнать их в бой. То, что, кстати, сейчас и в Крыму происходит, и в Донецке происходит. Вот. Причем, кстати, к вопросу, вы понимаете, 10-я заповедь, она еще чем интересна? Как, впрочем, и 9-я. У нас часто говорят, что «не убий» это относится только к бытовому убийству. То есть «не убивай Каин Авеля». А если там какой-нибудь Сенахериб, ты его убивай, он дальний, он чужой. Здесь ведь настойчивая формулировка «не желай собственности ближнего твоего». Заметим, кстати, мимоходом, что жена рассматривается как неодушевленный предмет, как собственность. Вот. И тогда, конечно, встает вопрос, ну, значит, дальнего можно? Ага. А Создатель нам показывает кукиш и говорит «не смей». Потому что как ты отличишь ближнего от далекого? Ближний – это тот, у кого достаточно длинная рука, чтобы тебе помочь. Как вот самарянин. Чужак, понаехавший, самаряне для евреев, как украинцы для русских, представители более древней части этноса, это реально так, вот, которых за это во многом и ненавидели, что мы-то вернулись, отягощенные персидскими, вавилонскими какими-то концепциями, а эти сохранили, как было во времена Давида и Соломона. Вот. Но и самарянин может помочь, и Америка может помочь, и помогала нам. Значит, и Америка тогда оказывается ближней. А жлоб – это человек, который никому не ближний, у которого настолько короткая душа, что он не поможет даже родной жене, если ей тяжело.
А вы знаете, отец, может быть, не совсем в тему, но мне кажется, что вот что-то жлобское в этом есть, да, вот поближе к России вопрос. Вот сейчас очень активно гнобят российского классика кинорежиссуры господина Алексея Учителя, который вот уже доснимал, смонтировал и ждут большой премьеры кинофильм «Матильда», так? Это, там такая есть деталь в биографии царя Николая II, что значит, до того, как он стал царем, он увлекся балериной. Да, вот есть такая деталь интересная. И некто Поклонская, хорошо известна украинцам по Крыму, потому как она была прокурором вот в этих всех делах, очень активно оппонирует, да, вот этому фильму, режиссеру, собирает комиссии. Да, говорит, что не имеют права, скажем так, люди искусства совать нос в святыню русскую, да. И вот кто в этой ситуации жлоб, да? Кино, так сказать, производитель, режиссер, да, который, ну, посягнул на святое. Или же все-таки другая сторона, которая вот далекая от творчества и не понимает, что, скажем так, режиссер имеет право на свой взгляд в биографии, ну, святого, которого канонизировала Русская Православная Церковь. Вот в этом конкретном случае хочется вашу точку зрения.
Ну, я тут большого жлобства не вижу, но на самом деле никто нам не запрещает отклониться от темы и поговорить вообще об этом казусе. Вот. Но я скажу прямо, если уж жлоб в этой истории есть, то это сам Николай II. Потому что, ну вот, известно, что Николай II был чрезвычайно похож на своего двоюродного брата. Не случайно, потому что у них была общая бабушка, королева Виктория. И есть фотографии, ну совершенно неотличимы. Одинаковые такие викторианские джентльмены, играют в чехарду, взрослые парни прыгают друг через друга. Все чудно. Но есть одна маленькая разница между этими внешне похожими людьми. Потому что в Англии монархия была уже конституционная, и на протяжении всего XIX века с реформы 1829 года парламентской расширялся круг людей, которые могут голосовать и определяют политику, и уж точно не короли и королевы это делали. Вот. А в России те же самые джентльмены с такими же мантиями, с такими же сигарами, с такими же повадками, и любовницы были и в Англии, и в России у монархов. А они не пускали. Это жлобство власти. Ну что тебе разрешить голосовать на выборах в Думу всем? А он жлобствует. Он что, боится? Я думаю, что это жлобство в чистом виде. Когда была крепче испанская монархия? В XVIII веке, когда она жгла людей и расстреливала пушками их. Или сейчас, в XXI веке, когда все-таки за нее большинство испанцев, ну, в общем, считают, что пусть будет монархия. Так они сейчас прочнее сидят, когда всеобщее голосование. Вот. Николай II был жлоб. Вся эта позолоченная номенклатура, элита великого имперского прошлого, она жлобствовала. Жлобы – это те, кто создает империю. Ну зачем тебе, там, я не знаю, Казахстан? Зачем тебе эти улусы-мулусы? А, я понимаю, зачем, во-первых, хлопок туда продавать, оттуда вывозить, во-вторых, дорога в Индию, в Афганистан. Зачем тебе Афганистан? Империализм – это жлобство доведенное до безумия. И в капитализме много жлобства. Надо сказать, это хорошо видно в сегодняшней Америке, в сегодняшних консерваторах, в сегодняшних спорах о всеобщем обязательном медицинском страховании. Вот. Богачи говорят, не надо обязательного, мы поможем, кому будет плохо. Это называется жлобство. Они уверяют нас, что помогут. Но нам достаточно открыть Диккенса или Синклера Льюиса и прочесть, как помогали все эти Рокфеллеры больным и нищим, когда их власть была неограничена. Значит, жлобство прямо связано с грехом гордыни. Я умный, я хороший, я помогу. Что до фильма «Матильда», то я бы сказал, тут связь одна – сюда можно добавить «Не желай Матильды театра твоего». Вот. В этом смысле любой прелюбодеяние тоже, знаете ли, жлобство.
Да. Отец, ну а что касается вот каких-то культурных процессов, которые происходят? Да, вот...
Это не культурный процесс, пан Сергей. Это антикультурный процесс.
Ну да, ну скажем
так. Поэтому, договаривая про Поклонскую, я скажу, в России происходит много такого, от чего просто хочется... значит, бежать до канадской границы.
Вот в этом же плане, ну, жлобство полное, если...
Это не жлобство.
А
это называется
же?
Не очень приличным китайским словом хунвейбинство. Вы понимаете, вот это вот православное христианское государство, да, которое вдруг вылезло на поверхность и которое как бы пародирует исламское государство и хочет в России насадить такую вот черносотенную диктатуру. Поклонская. Они кажутся страшными. Там Дмитрий Рогозин. Ну, много. Имеем легион. Но ведь некоторая засада в том, что это люди несерьезные и не опасные. Это как хунвейбины при Мао Цзэдуне. Мао Цзэдун сказал истреблять профессуру и академических ученых, и студенты записались в хунвейбины и пошли бить свою профессуру. Но если бы председатель Мао не сказал, студенты продолжали бы ходить на лекции. И вот сейчас вся эта муть, которая то громит выставку в Манеже, то взрывает автомобили, вот, как вы сказали, кинорежиссера-учителя, Поклонская. Это мощь, если бы не Путин, если бы не настоящие правители России, которые выражаются более обтекаемо, эта мощь никогда бы не поднялась со дна. И это гороховые шуты, которые выполняют волю царя Горохового, то есть Владимира Владимировича.
Отец, тут приходят к нам вопросы на скайпе. Тут одна наша слушательница, пани Лилия, спрашивает, имеет ли право жена называть своего мужа жлоб, если это правда?
Я бы не рекомендовал. Я бы не рекомендовал вообще делать друг другу замечания. Независимо от того, состоим мы в браке, не состоим. Не христианское это дело. Не осуждайте, да не осуждаемо будете. Но на практике, ну, я не знаю, ну, даже сказать мужу редиска, и то уже, значит, ну, если в шутку. Вот. А потом, что значит жлоб, если в семье? Ну да, я понимаю, что имеет в виду слушательница. А все-таки говорить не надо. Вы понимаете, в семейных отношениях, ну это, в общем, как бы модели отношений со всем человечеством, как известно, рассказ про камень огромный, пятитонный, который лежал на дороге и всем мешал, а увезти возможности не было. И тогда один крестьянин предложил его закопать. И его закопали. Я думаю, что пороки других людей – это как раковая опухоль, причем очень болезненная опухоль. Называть этот порок в лоб его именем означает причинять человеку боль, и человек от этого только взрывается и начинает раздражаться. Значит, надо не каленым железом выжигать, не надо вырезать ножом, надо химиотерапия, облучение, подкапывать с разных сторон, чтобы этот камень ушел куда-то в глубину. Ну вот камень в почках, как камень там в мочевыводящих путях, раздробить инфразвуком, потому что все остальное чрезвычайно будет болезненно. Короче говоря, ласка и ум могут значительно больше, чем ругань и раздражение.
Угу, понятно. А в этом контексте, отец, вот вы вспоминали Крым, и здесь наша слушательница говорит, что вот на днях, на воскресенье и в субботу проходил референдум в Каталонии, в Барселоне. Мы знаем, что это как бы часть Испании, но каталонцы очень не любят, когда их испанцами называют, и вот у них был референдум по отделению от Испании. И вот она спрашивает, Валентина зовут, а в чем разница между референдумом, который был в Крыму, с тем, который был вот в Каталонии?
Нет, ну помилуйте, в Крыму не было никакого референдума. Вот разница такая, такая же, как между живой женщиной и резиновой куклой в секс-шопе. Вот в Крыму была резиновая кукла. В Каталонии никто не наставлял оружие, танков и винтовок на голосующих. Наоборот, в Каталонии испанское центральное мадридское правительство послало полицейских, чтобы те не давали голосовать. Вот, и каталонцы выстраивались в очередь у незакрытых, немногих избирательных участков. Вот, так что разница колоссальная. Потом все понимают, почему вот вчерашний день, когда испанская полиция там кого-то стала даже избивать, по телевизору смотришь, ну, прямо как московский ОМОН с дубинками набрасываются на людей. И это вызвало в Европе всеобщее возмущение, потому что все понимают, что даже если Каталония станет независимой, она не перестанет торговать с Мадридом, она не перестанет быть членом ЕС. На самом деле это вопрос совершенно игрушечный, абсолютно высосанный из пальца. И я бы на месте испанцев гордо бы, наоборот, отпустил бы каталонцев на свободу. И что бы изменилось? Каталонцы и так говорят на своем наречии, который, кстати, близко, скажем, к грузинскому языку. Вот, и нет проблем, живите как в Швейцарии, сделайте сперва полноправная автономия, потом хоть бы независимое государство. Сейчас, когда по всей Европе можно ездить, не предъявляя паспорта, и даже вообще без паспорта, я действительно вот реально не понимаю, что уперлись в Мадриде испанцы. Единственное, что каталонцы не хотят монархии, они хотят республики. А в Испании пока монархии есть. По-моему, лучше... Но все равно насильно мил не будешь. Я не знаю, как это по-украински, но по-христиански это так.
Ну, где-то так и по-украински. Ну, что ж, тут слушатели подключились, пока что только текстово. Очень интересный вопрос, который касается имущества. Снова нас спрашивает слушательница Антонина Завьялова. Она говорит так, вот как правильно решить вопрос имущества со своими братьями и сестрами, чтобы не быть осужденной вот этой вот десятой заповедью. Вот так.
Ой, вспоминается эпизод, когда спасители просили разделить имущество, наследство между братьями, на что спаситель, который не знал, что он голубоглазый блондин, изъясняющийся нежно и ласково, сказал: «Кто меня поставил вас вообще делить? Я совершенно не для этого пришел в мир». Я думаю, что христианский принцип поведения совпадает здесь с интеллигентским. Точнее, интеллигентное поведение, оно является таким обмерщенным, секулярным видом христианства. И выражается оно в слове «щепетильность». Если заповеди не прелюбодействуют, соответствует супружеская верность, любовь, целомудрие, то заповеди «не желай того, что у твоего ближнего» соответствует евангельский совет Иисуса. «Давай, когда у тебя просят то, что просят, и еще прибавь». У тебя просят мерку зерна. Мерка в ту эпоху и в этом регионе – это такое бронзовое ведро, примерно 5 литров, если я не ошибаюсь. Они сохранились, археологи их находят. Зерна доверху, утрамбуй, и еще насыпь горку. А когда будут возвращать, попросили одолжить, то бери вот как насыпят. Поэтому интеллигентный человек, разводясь, оставляет жене все. Другое дело, что если жена интеллигентный человек, то она этого всего не возьмет. Она тоже христианка.
То есть давать, рассчитывая, что жена не возьмет, или как?
Я бы сказал, Богу молясь, чтобы не взяла. Но, в принципе, наше дело предложить. Но, извините меня, вообще-то, так уж, если по большому счету, то все Евангелие... у Спасителя мы не найдем там антивоенных речей, мы не найдем у него обличений государственного нестроения, там лжесудов и так далее. Но одна мысль у него на первом плане – раздай имущество свое. И это, конечно, комментарий к десятой заповеди, остро парадоксальный. Не просто не желай дома ближнего твоего, а отдай свой дом ближнему, если тому надо. Накорми, напои, пригрей и так далее. Выполнить это невозможно. Но поймем логику. Для Спасителя владение собственностью – это верный признак того, что люди не понимают, насколько близко Царство Небесное. Я с годами все больше люблю говорить не «Царство Небесное», потому что это ведь не цепляет за душу. Мы живем не в царстве, царей больше нету. И даже на горизонте нету. Я люблю говорить «небесная страна», люблю говорить «небесное государство», коль уж на то пошло. А с 14 года я все чаще говорю «небесный край». Русские патриоты, лжепатриоты часто говорят: «Ну какая Украина страна? Она же даже называется Украина, край. Значит, это край чего-то». Но ведь настоящий русский патриот говорит о России: «край родной, навек любимый». Любая страна – это всегда край. По отношению к чему? По отношению к Царству Божьему. И, к сожалению, для нас мир Христов, жизнь по Евангелию – это окраина. Мы редко туда заглядываем. А мы вообще-то должны там жить, как христиане.
Угу. Да, тут не поспоришь. Вот. Но, с другой стороны, если вот продолжить то, что спросила наша слушательница, то мне кажется, здесь вопрос стоит чуть-чуть сложнее, потому что, но есть такое понятие, как справедливость, да, есть понятие Божьего милосердия, но есть понятие Божьей справедливости, и не бывает одно от другого отделено. И если действительно, там, не знаю, сыновья или дочери имеют право на собственность, то это должно быть по-братски, ну, как бы разделено. И нельзя, наверное, обвинять ту сторону, которая не хочет отказываться от своей части, потому что это, ну, может быть, в ее трактате, понимании. Вот эта часть, которая ей принадлежит, это в каком-то роде связь с ее там, мамой, папой. Вот просто хочется ее иметь. Ну, и мы понимаем, что да, отречься — это какой-то очень серьезный уровень, такой христианский, духовный. Но, с другой стороны, обвинять тоже человека нельзя, если он хочет по справедливости иметь то, что ему по закону принадлежит. Вот как вы
считаете? Так я не обвиняю, паси Бог, я говорю, дай ему. Что до справедливости и милосердия, то это, как сказано в Библии, правда и истина сритостаси, правда человеческая и истина Божьей любви. Но я бы сказал, что встреча правды и истины, она, извините меня, как встреча воздушного шарика, это правда человеческая, и иголки. Шарик лопается. Не просто справедливость, не просто, она вообще несовместима с милосердием. Милосердие всегда несправедливо. И слава Богу за эту несправедливость. А что, Голгофа, что ли, справедливо? А Господь отдал своего сына. Это величайшая несправедливость, что он на это пошел. Вот. Значит, что до, еще раз скажу, дележа. Мне кажется, что здесь ведь, вот как и спасители спрашивали про дележ с братом. Это ведь все та же притча о блудном сыне. Потому что именно вот в случае с братьями, с сестрами, и вот та мотивация, которую вы привели, здесь делят не вещи, здесь делят память. И тогда надо жестко сказать, память не в вещах. Именно поэтому я дам ему вещи. Вы знаете, это как вот спор о том, можно ли ходить в храм без платочка. И я всегда говорю, что мужчина не имеет права требовать ходить в платочке. Это имеет право только женщина требовать. И многие женщины, как мы знаем, за платочки. Как в мусульманском мире, многие женщины сами говорят, что я хочу носить хиджаб. Это вот мое право, и я этого реально хочу. Я чувствую себя принадлежащей такой вот к религиозной общине. Вот. А ты ей скажи, что можешь без платочка, пусть она его добровольно наденет. Или будет без платочка, ничего, я потерплю как-нибудь. Вот. То же самое с собственностью. Ну, отдай. Я понимаю, что тебе там эта статуэтка тоже дорога. Именно поэтому надо сделать усилие. Легко отдавать то, что тебе не нужно. А ты отдай то, что тебе дорого, может быть, не деньгами, может быть, это безделка, вот, а дорого именно как память. И тогда твои родители, они будут тебя в душе, а не в предмете.
А отец Ольга спрашивает, откуда у славянских народов, ну, в частности, в России и в Украине, вот такая черта «красть на работе» в первую очередь.
Нет, ну при чем тут славянство, помилуй Бог. Извините, славяне чем провинились. Вот. Никогда славяне не крали на работе. Славянин – это прежде всего пахарь, крестьянин. У него какая работа? Он что, у себя лемех украдет? Это какая-то бессмыслица. Воровство на работе – это не воровство у ближнего. И, строго говоря, это вообще под десятую заповедь не подпадает. Это воровство у ленинского деспотизма, у кровавой гибни, у диктатуры.
То есть не грех, вот. Можно.
Я бы сказал, прости, Господи, надеюсь, владыка Игорь меня не слышит. Я бы сказал, нужно. Вот. Мне рассказывали, есть в Москве такой отец Дмитрий Смирнов.
Да, очень интересный отец.
Постарше меня, он такой ну, как воинственный человек. Вот. Но вообще он начинал, как учился в ВГИКе, если я не ошибаюсь, в общем, такой киношник, как бы, человек богемный. И он рассказывал мне, один наш общий друг, в начале 70-х годов, когда ему было, он был студентом, и он никогда не платил за проезд. И объяснял, что он тем самым вносит посильный вклад в борьбу с большевизмом. Вот, что, конечно, трудно назвать иначе, как лжекомпенсацией. Вот. Но если всерьез, то как раз советская власть, она была и остается очень жлобской. Она крала у людей даже то, что можно было бы оставить. Ну, особенно это видно сейчас в Москве, когда, ну, вот с улиц согнали уже окончательно чистильщиков обуви. Ну, эти-то вам чем помешали? Эта власть ненавидит и боится все живое. Поэтому она отбирает у людей жизнь. И это, в общем, именно жлобское, потому что им ничем это не угрожало. Какая угроза от чистильщика ботинок? Никакой. Вот. Но на это надо отвечать щедростью, конечно, а вовсе не воровством. У этой власти это не поможет. Мы тем самым просто оказываемся на одном антиморальном с нею уровне.
А, то есть все-таки нельзя на работе красть? Ну, все.
Нет, не надо. Я вам скажу еще почему. Потому что не может из одного источника, как сказал Спаситель, течь сладкая и горькая вода. Бьет родник, из него бьет вода. И она не делится на... там, с пригорочью или вкусную. Если я набью руку, крадя что-то у тоталитарной гибни, то я разучусь быть честным и в отношениях со своими близкими. То же самое относится к профессионалу. Если я позволю себе писать, ну, я вообще сейчас пишу, меня никто ведь никогда, нигде не печатает. Вот, если я позволю себе то, что я пишу в стол, ну, выкладываю там в интернет, но, в принципе, это в стол, бесплатно, писать хуже, чем если я пишу за деньги, то я и за деньги буду плохо работать. Если я бесплатно веду радиопрограмму одну, и позволю себе вести ее хуже, чем я веду радиопрограмму за какой-то гонорар, то я и за гонорар потом буду плохо вести. Поэтому тут есть некоторый парадокс. С одной стороны, профессионал всегда работает максимально хорошо, независимо от зарплаты. А с другой стороны, не будь жлобом, плати профессионалу 110% того, что ты должен ему заплатить, вернется сторицей. Иначе ты будешь воспитывать халтурщика, и он, в конце концов, угробит твой собственный бизнес.
А по вашему мнению, в России ценятся мозги вот сейчас, вот в этом плане?
А в Украине? Ну, я позволю себе еврейский ответ.
Ну, тут болезненный ответ, думаю, вы понимаете. А в России?
У вас болезненный, а у нас уже даже и не болит. Украина больна, а Россия труп. Должен сказать, что я вот, кстати, слово «жлоб», я его давно не вспоминал. И оно вдруг мне попалось в тексте львовского такого бизнесмена. Насколько я понимаю, и он очень хорошо и дельно пишет в Фейсбуке, со странной и немножечко не львовской, а даже прямо-таки баварской фамилией Илья Кёнигштайн. Ну, видимо, еврей. Вот. И он там, у него был очень горячий текст на тему о том, что вот украинские дороги, на них торжествует жлоб. У нас в России тогда Путина тоже было. Ну, в общем, и сейчас близко к этому. То есть человек несется в дорогой машине, которая стоит, ну, скажем, там, $500,000. Вот, и он нарушает все правила, он подрезает, он может там нахамить тебе, у автомобилиста есть для этого средства. Он вообще идет по трассе как гонщик, из ряда в ряд, не подавая никаких сигналов. Он от этого получает удовольствие. Полиция его не останавливает. У них есть список всех тех, кому это разрешено. Вот. Но это жлобство. И в Украине, я так понимаю, точно так же. Тот, кто сидит в дорогой машине, считает возможным и даже нужным показывать свое превосходство по отношению к тому, кто сидит в каком-нибудь Запорожце, если там еще Запорожцы у вас ездят. Угу. Вот это жлобство, не само по себе богатство, а показывать другому, что он никто, и пытаться его оттеснить. Тебе ведь от этого лучше не будет. Человек, который нарушает правила дорожного движения, ему от этого будет хуже, даже если он в бронированном «Мерседесе». Все равно, развращая дорожную атмосферу, ты рано или поздно рискуешь сам нарваться. Никто специально тебя гробить не будет, но ты создал ситуацию, в которой закон – ничто.
Угу. Ну, так вот это отдельная тема, благодаря вам сейчас открыта. Смотрите, вот возьмем до 2014 года список Forbes, да, и там со 100 миллиардеров, ну, человек 25, наверное, представителей Российской Федерации, около 3 было с Украины, да. То есть и сейчас, если мы посмотрим, как живет власть и в России, и в Украине, ну, вот эти вот кортеджи автомобильные, ну, совсем не радуют глаз простых людей. Радуют, конечно, тех, кто в этих кортежах ездит. Вот такая вот позиция властей, людей, которые, в принципе, может быть, не все вышли с этих политических элит, эстеблишмента, а, может быть, они когда-то были представители, ну, скажем так, интеллигенции, но не имели за собой больших денег, оставив при власти, слились с теми предыдущими кортежными автомобильными, вот просто, не знаю, полосами. О чем это свидетельствует? Что система не меняется. Каким образом ее можно как-то переформатировать? И вообще, возможно ли в обозримом будущем? Что нужно? Революции уже много было, отец. Что делать?
Ну, революции было не так уж много, потому что революция – это глубоко, я всегда это подчеркиваю, позитивный термин, обозначающий какой-то рывок к лучшей ситуации. Ну, например, зеленая революция уничтожила, в сущности, голод в 60-е годы как мировое явление. То есть, если теперь где-то люди голодают, это результат политики, а не погодных условий. Политические революции увеличивают уровень свободы. А если не увеличивают, то это не революция. Поэтому ленинский переворот – это переворот, это путч. Вот февральская революция – это революция. Что до интеллигентного человека, он... Ну, вот я иногда бываю в Жаворонках под Москвой. Там находится дом, поместье Чубайса. Оно обнесено 5-метровым забором. То есть человек не кичится своим богатством и ездит незаметно. В него, кстати, как-то стреляли. Вот. Это вот интеллигентный богач. Ну, я не думаю, что он миллиардер, но миллионер-то уж точно. Вот. А те, кто, как Янукович, пускают пыль в глаза, вот это вот жлобство. И надо сказать, что 10-я заповедь, она ведь не говорит о мотивации, почему не желай. Но я думаю, что я опять возвращаюсь к мысли о том, что это гордыня. В Давиче я видел, как приезжает министр президента, премьер, там, кажется, ведь монархия, Люксембурга на какую-то международную встречу у себя на автобусе вообще. Ну, дошли. Вот. Значит, жлобство, как бросание понтов, жлобство, как утверждение себя. Ну, вот, если говорить об Украине, давишние свадьбы сына генпрокурора, да, они же старались это не афишировать. А злодеи с «Радио Свободу» туда все-таки, значит, подобрались. Вот. И жлобство тут, возможно, двойное. Жлобство мафии, которые носят золотые цепи, обязательно дорогие автомобили, это жлобство одного типа. Но есть и другое жлобство. Это жлобство борцов с коррупцией. Напомню, что Гитлер пришел к власти на 2 тезисах. Закрыть страну для ауслендеров, он сам был, кстати, ауслендер из Австрии, для иностранцев, для мигрантов, вот, и, значит, чтобы не было коррупции. Но ведь это тоже жлобство. Это изменение иерархии ценностей. Вовсе не коррупция главная угроза для моей свободы, для демократии, для культуры. В этом смысле главная угроза жизни – это рабство. И никакое другое. В современном мире, независимо от того, Украина, Россия, Израиль, США, Австралия, Бангладеш, всюду есть 1% элиты, который обладает примерно 3/4 богатств той или иной страны или в мире. И в этом 1% есть 0,1%. На всю планету это примерно 600 семей. Ну, самый известный из них – Рокфеллеры. Конечно, это семья в античном понимании слова. Там семья состоит из нескольких сотен человек, которые совместно владеют колоссальным состоянием, ни один не может взять свою долю. В этом смысле они не жлобы. Но они жлобы по отношению к тем, у кого денег нет. И в сегодняшнем мире, где беднеет средний класс, а богачи богатеют, так в России, так, я подозреваю, и в Украине, беда в том, что люди рабочие получают, ну, сравнительно меньше и живут хуже, а богачи живут все лучше. И богачи говорят: ну вы посмотрите на свою производительность труда, вы же стали хуже работать. Вот у вас, или во всяком случае, недостаточно ускоряетесь. И никто из богачей не спросит себя: а я стал лучше работать, лучше вкладывать деньги, я лучший инвестор? Они считают, что только другие должны работать, а не они. Вот это жлобство.
А что касается, ну, духовенства, отец, вот очень такие дискуссии у нас в Украине, ну, понятно, и у вас в Российской Федерации, какой автомобиль должен быть у батюшки и вообще должен ли быть, какая одежда, какой храм, где он живет, вот эти вот все разговоры, это в пользу бедных или же все-таки действительно есть устав у священников такой негласный, все-таки, ну, как-то не ездить на BMW там, не знаю, а на чем-то очень и очень скромном. Или же в некоторых случаях все-таки надо смотреть на то, что отец делает, и таким образом, ну, как бы с пониманием смотреть, что у него есть чуть-чуть больше комфорт, который позволяет ему делать еще больше, например.
Вы понимаете, да. Кстати, я ведь не ответил на вопрос, что делать в связи с жлобством политических элит. Но. И я скажу: только голосование, только демократизация жизни, только свободные выборы, только реальная политическая жизнь может что-то исправить. Почему в Америке терпят у власти, избрали президентом классического жлоба? Прости Господи, потому что Трамп – это, конечно, жлоб. В жлобстве всегда велик элемент мошенничества. Потому что вот эти вот как бы не коренные американцы, а вот из глубинки реднекс, которые кричат, что тут вот мексиканцы понаехали, пуэрториканцы понаехали, русские, украинцы, поляки понаехали, и выбирают немцы. Вот. Они же тоже жлобы. Они безработные часто, они бедняки, но они жлобы, потому что они надеются разбогатеть не за счет классической конкуренции, не за счет свободы, а за счет запретов. И тогда они выбирают жлоба. Я надеюсь, что в Америке это ненадолго. Что до духовенства? Вы понимаете, у меня ведь первый мой критерий, самый простейший, это не Господь Иисус. Мой первый критерий – отец Александр Мень. И вы понимаете, вообще эта проблема только у Украины, России, вот постсоветских государств. На Западе все очень просто. Абсолютное большинство духовенства – это нищие. Средний священник в Америке или в Европе, или в Африке живет наполовину хуже, получает денег наполовину меньше, чем в среднем по стране. Если в Штатах средняя зарплата, ну, 40 тысяч в год, то у духовенства средняя зарплата 20 тысяч. А у католического священника еще и поменьше, потому что у него семьи нету, и ему дают там, ну, 1015, а часто вообще гроши. У него жилье от диоцеза, экономка от диоцеза, она ему проедает плешь, и следит лучше любого Вольтера, чтобы батюшка не слишком роскошествовал. Вот. Только в России возможен римокатолический епископ, как Иосиф Верт, который строит себе в Омске, там, кажется, или в Новосибирске, чудесную, роскошную резиденцию. Ну, что взять с владыки Иосифа? Он из нищих советских людей, немцев, в Казахстане ссыльных, и вдруг на этого нищего паренька свалились огромные дотации от католиков Германии. Но никак не могут наесться. Это ко многим священникам относится в Украине и в России. И православным, и католическим, и протестантским. Отец Александр Мень, я ведь из довольно нищей семьи, потому что отец сидит, мама воспитывает трех детей. Но тут понятно. Моешь полиэтиленовые пакеты. Для меня это символ нищеты, когда вот полиэтиленовый пакет помыл, повесил посушить и потом опять используешь. Отец Александр Мень, многих смущало, что он красавец, такой как тенор Паваротти, ну, молодой Паваротти. Вот. А меня чуть-чуть, помнится, смутило, что он вот не то что богатый человек, но он одевался так, что на нем все казалось богато. И вот последние годы он, наконец, там себе смог построить такую веранду типа кабинет. До этого у него была крохотная комнатка. И там стояла такая мебель антикварная, красивая. В общем, это было как бы вот жилье, ну, такого обеспеченного человека. Вот. Он там не успел пожить, его убили. Вот. Но он не считал нужным прибедняться. Он имел право, потому что это все было на деньги, которые ему платили. И платили снизу, а не сверху. Очень неприятная ситуация, когда платят священнику епископ и держат его на этих дотациях, как на коротком поводке. Это огромная почва для злоупотребления со стороны епископа. Ничуть не лучшая ситуация, когда батюшка у протестантов, руководитель мегачерч, такой огромной церкви, 15 тысяч человек, или телепроповедник, у него миллионные доходы, у него свой самолет, который ему нужен, конечно, чтобы летать. В Америке такого рода скандалы периодически, они не считают это нормальным. Потому что это тоже жлобство своего рода. Это тоже не твое, это бедняков. Не замай. Но для этого, конечно, нужно иметь не только теологическое образование, но еще человеческую совесть.
Да, очень интересная у нас программа сегодня. А, дорогие слушатели, еще раз напоминаю вам, что у вас есть возможность нам писать и вот сразу на два источника. Это социальные сети Facebook и Skype FM 6968, а также у нас четыре номера телефонов. Сейчас напомню. 044-577-56-45 или 46, 098-650-18-60 и 093-272-07-45. Вот так вот. Отец спрашивает вас, Николай, как вы относитесь к этим пафосным нарядам представителей искусства?
Это что такое пафосные наряды представителей искусства?
Ну, я не знаю, может, он имеет в виду каких-то Зверевых или там, не знаю, что-то. Или Киркорова.
Зверев всегда ходил очень скромно, он же был нищий. Ну, я не знаю, о котором Зверев говорит. Анатолий Зверев, художник.
Нет, тот, что...
Великий художник русский, может быть, даже
единственный. Тот, что стрижет, тот, что, я так думаю, тот, что этот, парикмахер.
Господи, Севильский цирюльник, первый раз слышу. Да. Нет, это и не в курсе. Есть ли... О, вот это, кстати, в дополнение к вопросу о духовенстве. Конечно, священнику лучше жить скромно. Ну, кстати, у меня еще одна история есть. В свое время, в середине 70-х, вот мы были в медовый месяц, поехали с женой в Литву. Мы были у совершенно святого человека, отца Станислава Добровольского. Вот, в глухой дыре, францисканец, царство небесное. И он нас послал пожить к отцу Ричардосу, не помню сейчас фамилии, литовский городок, известный своим таким марианским храмом. Титувены подсказывает мне, тут лучше моя половина. Вот. И мы когда вошли, у него такой небольшой домик, но двухэтажный, и я сомлел, потому что у него коллекции малахита ну, изделия из малахита и золоченой бронзы первой половины XIX века. И я тогда был настолько вообще неделикатный, что его спросил, а как же вот, вот это вот... Потому что это, конечно, было безумно дорого. И он говорит, вы знаете, я все-таки давал обет послушания, обет целомудрия, но я не давал обета бедности. Я не монах, не францисканец. Вот я собираю. И знаете, чем это закончилось? Где-то в 95-м году его убили бандиты, грабители. У него был какой-то редкий орден, дорогой. Они его убили, зарезали и тело бросили в Вильну. Так он погиб. Священнику, конечно, как и любому человеку, лучше жить попроще. Вот. А священнику лучше вот не добирать. Я, наверное, предпочел бы Мерседес Гелендваген, вот, но мне немножко стыдно, что у меня есть автомобиль, хотя ни у кого из, ну, почти ни у кого из моих прихожан автомобиля нет. Автомобиль старенький, мы им почти не пользуемся, но все-таки это я в другой, оказываюсь, категории. Вот. Но в храме это как актер на сцене, как эстрадный певец на сцене, я предпочту дорогое облачение. Я знаю прекрасно древнерусскую поговорку 17 века. Раньше были попы золотые, сосуды, ну, богослужебные, деревянные. А теперь попы деревянные, а сосуды золотые. Тем не менее, я придерживаюсь принципа Чехова. В священнике все должно быть прекрасно, когда мы при исполнении. То есть, если... Вот есть возможность, если не от государства, а прихожане скинулись и строят церковь, она должна быть красивой, а это обычно стоит каких-то денег. Вот. Лучше, чтобы это строил архитектор. Важно не переборщить, иначе выйдет гламур, как в сегодняшней России. И в Украине я видел гламуру предостаточно в Киеве в 2014 году. На мой взгляд, переборщили малость. И не только православные, но и римо-католики, и греко-католики.
Римо-католики? Что ж вы там высмотрели такого? Интересно, в Киеве вот так сейчас нахмурил брови, так...
Ладно, хорошо.
Но не знаю, если сравнивать там, я не знаю, с польскими храмами, которые есть, ну, такие громадные, красивые.
Вы сравниваете с Ясногорой.
Да, ну, например, да, и не только.
Но я вам скажу, вот я беседовал...
Где же мы там переборщили в Киеве-то?
Зашел я в костел, мне показалось перебор. Вот, но...
Ну, у вас какие-то совсем уж минималистические, да, вот, взгляды на те, которые...
Нет, не совсем. Храм. Прекрасный противоположный пример. В Москве много десятилетий советских. Единственный костел был святого Людовика при французском посольстве. Его поэтому и не закрывали, его французы на себя взяли. В 90-е годы там поляки, прости господи, провели ремонт. Они уничтожили интерьер, который создавал Растрелли, и там теперь евроремонт, я туда зайти не могу. Ну, просто в нарушении законодательства об охране памятников.
А, ну, кстати, вы в этом плане, да, что не, да. не уберегли где-то...
Ну, немыслимо.
Историческую Растрелли. Ценность, да?
Но дело в том, что эстетически классицизм... Но все-таки это красиво. А тот модерн, который я сейчас часто вижу у римо-католиков, он тоже ведь разный и в основном безвкусный.
В основном здесь может быть поле для дискуссии. Да.
Я не спорю. Вот. Но важно помнить об опасности гламура. Когда я вел беседу с Владимиром Познером, который в России такой известный, очень телеведущий.
У нас знают очень его хорошо. Да,
он много выступает сейчас с антиклерикальными речами.
Он всегда много выступал.
Да? Я как-то не слыхал, потому что я не смотрю телевизор, а мне говорят, вот Познер атеист номер один. Ну, я его позвал. Вот.
И после он Вольтера сразу.
Ну, ладно, Вольтера не забывайте. Вот. И Познер в основном на западном материале атеист. И он обличал Лурд. Его Лурд шокировал деньгами. И в каком-то смысле я с ним согласен. Вот. Не переборщить.
Вот мне интересно, что он там такое высмотрел, потому что я сам недавно с Лурда приехал и ничего такого не заметил. Я помню вашу эту программу с Познером. Абсолютно. Абсолютно не понимаю, в чем суть претензий. Не потому, что я католик.
Его претензии
просто...
глуповатые. Это как в Назарете, где к храму...
Вы знаете, отец, извините, что перебиваю, да. Коль Залюр, там у меня воспоминания очень свежие. Да. Так, как там относятся к людям, которые имеют проблемы со здоровьем, вы знаете, ну просто мурашки по телу. Это просто потрясающе. Волонтеры да, да, да. везде стоят, везде специально оборудованные дорожки, везде обученные люди. Этот человек, когда или в коляске приезжает, или его на носилках приносят, он чувствует себя человеком. Это, вы знаете, это фантастика просто.
Я вам скажу, я надеюсь, Владимир Владимирович Познер нас не слышит. Атеизм ведь тоже часто жмотся. Антиклерикальные нападки на богатство церкви, они же жмотничают. Это не твои деньги. Ну, пусть каждый сходит с ума по-своему. И Познер, вот то, что вы описываете, он это воспринял крайне негативно. Заманивают. Помните, у Ильфа и Петрова самая хмурёжь идет. Они несчастных людей заманивают и вымогают у них тем самым потом деньги. Вот. Вот это вот аллеи, где торгуют всякими чёточками, статуэтками и так далее. Это коммерция, говорит воинствующий атеист. Вот. Я не против этой коммерции, но важно понимать реакцию человека со стороны. И я еще раз скажу, действительно, атеист – это часто тоже жлоб, потому что он вмешивается туда, где, в общем, не имеет права голоса. Вот. А я скажу, вот лучше институт научного атеизма, поговорили бы какие-то оклады. Он под другой вывеской, но по-прежнему ведь существует.
Отец, успеваем только обозначить тему на следующую программу.
Можно циклом, вот. А можно попробовать брать какие-то, может быть, отдельные темки и располагать их в хронологическом порядке. Например, 20 великих, сейчас это модно, 20 великих богословских споров. Вот, может быть, взять, скажем, для начала попробовать первый век спор о обрезании. И кашруте.
Вот вы сразу так с места в карьер, буквально.
Почему? С места в карьер я бы взял спор между Каином и Авелем. А я все-таки проскочил несколько тысячелетий.
Хорошо, хорошо. Итак, про обрезание. Ну, это интересно.
И кашрут. И кашрут. Потому что украинцу с его русским салом это должно быть важно.
Ну, хорошо. А нету никаких предубеждений по этому поводу, поэтому утверждаем тему.
Хорошо.
Дорогі слухачі Радіо Марія, це була програма «Неофіт» з Яковом Кротовим. Вів ефір Іваницький Сергій. Почуємось. Спасибо вам огромное. Отче, до нових встреч.
Спасибо. З Богом.